Виктория Токарева. «Так плохо, как сегодня». Читает актриса Алла Човжик. «Так плохо, как сегодня». Его имя Андрей Владимирович Велицкий. Но все всегда звали его Веля, сокращенная фамилия. И со временем все забыли, что он Андрей Владимирович, просто Веля. Веля рано стал знаменитым. Его пьеса обошла все театры страны. Принесла большую славу и большие деньги. Богатый, молодой, знаменитый, буквально козырной туз в колоде. В таком случае неважно, как туз выглядит. Он может быть и лысым, и коротышкой. Главное – талант и статус. Но Веля был еще и красавец. Куда уж больше. В его красоте главное – ум, светящийся в глазах, и застенчивость, плавающая в улыбке. Он никогда не был высокомерным. Он смотрел на собеседника с ожиданием радости, как молодая собака. «Куда побежим? Что будем делать?» В нем постоянно присутствовала готовность к приключениям, к авантюре, и было непонятно, откуда он берет свои глубокие мысли, анализ происходящего. Откуда-то? Из космоса. В него были влюблены все женщины поколения. Кроме меня. Я понимала, что такой уровень мне не по зубам. А попадать в поток поклонниц не хотела. Зачем? Чтобы мной закусывали, как огурчиком? Я держалась поодаль и наблюдала. Мне было интересно посмотреть, кого же он выберет, на ком остановится. И он выбрал чужую жену, старше себя на 6 лет. С чего вдруг? Но когда я ее увидела, все поняла. Эмма, так ее звали, была другая, чем все. Не советская. Она как будто сошла с экранов западного кино. Неземная и независимая. Инопланетянка. Роман пылал у всех на глазах, как костер. Все ждали, чем он закончится. А закончился он смертью мужа Эммы. Возможно, он умер от горя, от утраты Эммы. Есть такие женщины, равные жизни. Без них ничто не радует и жить незачем. Существует еще одна причина – раненое самолюбие. Каждый, кому не лень, судачит, осуждает, подозревает в мужской неполноценности – это все равно, что выйти голым на всеобщее обозрение, и все тебя рассматривают в подробностях и хихикают в кулак. Если разобраться, все самоубийства от разбитых надежд. Но муж Эммы умер от разрыва сердца. Он был не молод, сосуды износились. Один самый хрупкий сосуд порвался, и... Здрасте, Константин Сергеевич. Так звали Станиславского. Он давно уже переместился на тот свет и встречал там всех деятелей культуры, плохих и хороших. А может быть, только хороших, трудно сказать. Веля всегда мечтал жениться на Эмме. Но в отдалении маячил муж, и это придавало их связи остроту и привкус трагедии. Но муж умер, дорога открыта, квартира свободна. Все имущество переходит вдове. Эмма не только свободна, но и богата, что тоже очень сексуально. Веля испугался. Мужчины никогда не хотят терять свободу, даже если любят. Жениться значит обрубить себе все следующие возможности. Но Веля понимал, что назад дороги нет. Он сделал предложение. Эмма печально согласилась. Все-таки ей было жалко мужа. Мужа не хватало. Когда он жил, было лучше. Все, как тигры в цирке, сидели на своих тумбах. Муж на своей, Веля на своей. Все было прочно и разнообразно. А сейчас, как будто дверь открыта и гуляет сквозняк. Того и гляди, вор залезет или ветер выдует тепло. Но у жизни свои резоны. Эмма одновременно стала вдовой и невестой. Надо было выбирать. Она приняла предложение Вели и укатила на море со своим внуком Левушкой. Левушке 2 года, Эмме 40, а ее дочери Маше 20. Обе, мама и дочь, рано открыли сезон, поскольку были любопытны, нетерпеливы и хороши собой, в стиле французской актрисы Катрин Денев. Обе яркие, как леденцы. Хотелось положить их за щеку. Левушка маленький и смешной. Эмма купала его в море, потом заворачивала в махровый халат и укладывала спать прямо на берегу, чтобы ребенок дышал морем, набирался здоровья. Она велась над ним, как орлица над орленком. Видимо, материнский инстинкт не был утолен одним ребенком, дочерью Машей. Маша тоже отдыхала на море с мамой и сыном. Мужа при ней уже не было. Она его оставила за ненадобностью. Видимо, муж не соответствовал ее амбициям, а просто любовь проходит быстро. Особенно первая любовь. Все это происходило в Доме творчества в Крыму. Я тоже отдыхала там в это же самое время, поскольку была членом Союза писателей. Средний возраст писателей 60 лет, а мне 26. Я рано открыла свой творческий сезон. Писатели приняли меня в свои ряды, допустили к своим благам, куда входили дома творчества в лучших уголках страны. Я краем глаза наблюдала, как дочка Эммы, Маша, закрутила роман с восходящей звездой по имени Сандрик. Они вместе шли к морю радостной, упругой походкой, полуголые в одних купальниках. Счастье сияло над их головами, как нимб. Рыжий Сандрик под солнцем, как зажженная спичка. Еще секунда и сгорит. У Маши идеальная фигура, ничего лишнего. Весь ее облик как будто взывает «люби меня». Я смотрела на них без зависти. Просто видела, вот идет любовь. Хорошо бы их нарисовать, полуголые, светящиеся. Что было дальше с этой любовью, я не знаю. Продолжалась она или прервалась? Наверное, какое-то время продолжалась, но в конце концов прервалась, потому что Маша уехала вместе с матерью в Америку. Но это будет позже. А сейчас они обе, мать и дочь, были в эпицентре молодости и любви. Одной 20, другой 40. Солнце, море и жизнь впереди. Эмма ждала Вилю. Он должен был приехать к ней своим ходом на машине. Она ждала его во вторник к вечеру. И в этот же вторник разразилась дикая гроза. Молнии раздирали небо. По радио передавали, что на дорогах камнепад и оползни. Все знали, что Веля едет. Путь его опасен, и группа поддержки устремилась к Эмме. Зачем? А непонятно. Просто Веля был всеми любим, и хотелось стать к нему поближе, прикоснуться к его жизни, пусть на расстоянии. Было невозможно сидеть в номерах и пить чай, когда Веля рискует жизнью каждую секунду. Порывы ветра трясут и швыряют его машину, а ветровое стекло заливают яростные потоки грозы. Группа поддержки вошла в номер к Эмме. Она сидела на диване. Я запомнила ее тревожное лицо и платье, юбка с рваными краями. Этот фасон был придуман каким-нибудь заковыристым стилистом, потому что сам до такого кроя не додумаешься. Лицо маленькие, щеки обтянуты тревогой, глаза не здесь. Она смотрела на нас с легким непониманием, чего приперлись. Но ей было легче с нами, чем одной. Левушки в комнате не было, видимо, его забрала Маша. Наша группа поддержки молчаливо оказывала сочувствие. Эмме и Веле уважение к их любви. Женщины прятали легкую зависть, но помыслы наши были чисты. Веле грозила опасность, и любой из нас готов был подставить свои руки под его колеса, чтобы удержать, если понадобится. Женщины мысленно сравнивали себя с Эммой. Многие моложе и на красоту не хуже. Но что-то в Эмме было другое, чем во всех нас. Другая самооценка. Веля украшал Эмму. Еще бы. Но и она его украшала. Дорогая штучка. Настоящая драгоценность. Мы все выглядели, как стекляшки возле бриллианта. У Вели был широкий выбор. Вся страна. Но он выбрал Эмму. Значит, было за что. Однажды, через полгода после лета, я шла с кем-то по дачной дороге. Нам повстречалась машина. В ней сидели Веля и Эмма. Ходили слухи, что они решили валить из страны, скорее всего, в Америку. Там свобода, а у нас ее нет. Я никогда не понимала, что такое свобода. Для меня свобода — это русский язык. Я на нем свободно говорю и не просто произношу слова, а плаваю в нем, как рыба в море, как птица в небе. У меня огромный словарный запас. Я виртуозно жонглирую словами. Заслушаешься. А в Америке я смогу произносить только «окей» или «гудбай». Я не знаю английского языка и никогда его не выучу. А даже если и выучу, буду передвигаться от слова к слову, как на костылях. Зачем мне такая свобода? Но Веля — человек мира. Личность другого масштаба. А большому кораблю — большое плавание. Эмма и Веля сидели в машине, и что-то было в них нездешнее, заморское. А именно, дорогая неброская одежда, отсутствие лишнего веса плюс доброжелательность. Веля остановил машину, стал говорить о чем-то с тем человеком, который шел возле меня. А я просто стояла и молчала, и рассматривала эту пару людей с другой планеты. И понимала, что в Америке они приживутся, а я останусь в своем болоте и буду здесь квакать, в смысле говорить, хорошо и складно. Эмма летуче улыбалась мне из машины. Это была вежливость воспитанного человека. Не воротить морду в сторону, а, дескать, «вижу, вижу, очень приятно». Мужчины окончили разговор, и Веля тронул машину. Они отъехали и увезли с собой весь мир. А мы остались на дороге. Была еще одна встреча. Я приехала с моим другом кому-то на день рождения. Было обильное советское застолье, а именно холодец с хреном, салат оливье, селедочка с картошечкой, квашная капуста и так далее. Это обязательный ассортимент тех времен. Сейчас другое время. Сейчас на столах красная икра, клешни крабов и прочие морепродукты. Холодец и салат оливье – жлобская еда, повышающая холестерин, опасный для жизни. Я все понимаю, но для меня до сих пор нет ничего вкуснее, чем холодец с хреном и салат оливье. В конце вечера решили поиграть в преферанс. Мой друг радостно согласился, а мне надо было вернуться домой.
«Тебя отвезет Татьяна», — сказал друг.
«Никаких Татьян», — возмутилась я. «Я с тобой приехала и с тобой вернусь». Друг растерялся. Ссориться со мной он не хотел, но и упустить игру в преферанс было бы обидно. Веля и Эмма стояли рядом и присутствовали при конфликте. Мой друг устремился к Веле за справедливостью. Кто из нас прав?